взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Ну вот из этих двух стихов такая тема. Я ее сейчас сразу не выведу, что это за тема, наверное, как уже получится. С одной стороны, знаете, я переживаю, чтобы мне не перепутать, я не на браке нахожусь, сочитывать, чтобы убеждать, что действительно нехорошо быть человеку одному. Вы же знаете, что нехорошо, сестры, и можете поделиться, это уже как нехорошо. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы сестры поняли, как хорошо мужьям из-за вас, ну и неплохо вам из-за мужей. Вот об этом-то как раз и поделиться. Ну, Бог так усмотрел, так Бог сказал. Это Божий принцип, нехорошо. Знаете, столько судеб, вот мы иногда видим перед нашими глазами. Кажется, устроенная семья, все хорошо, есть братья, есть сестры. Приходит немножко возраст, и начинаются поиски, а может быть, даже иногда и метания. И это естественно. Как-то совсем недавно сестра вышла замуж, и когда разговаривали, я спрашивал за ее одну подружку. А, и она говорит, сильно замуж хочет. Я говорю, а это же заложено Богом. А ты разве не хотела замуж? Ну да, но не так. Конечно, у каждого по-разному это бывает, но заложено Богом вот это искание второй половины. И то, что это нехорошо, в семейной жизни мы просто больше и больше узнаем, как это действительно нехорошо. Я хотел бы так вот привести один пример, уже когда жизнь, ну отчасти какой-то отрезок мы уже прожили, и действительно убеждаешься, как нехорошо без помощницы. Мы дома строили второй этаж, разобрали крышу, собрали ее там по-новому. И вот второй этаж надо было строить. Вы представляете, я поеду один, наберу опилок, там надо было в стену засыпать их, наберу опилок, привезу в мешках. Вот поставлю эту лестницу и по мешочку туда перетаскиваю. Пока один перетащу туда, а потом надо в стены пересыпать. И вот я весь день прокрутился, практически ничего и не сделал. Но как только стоило кого-то позвать на помощь, так слаженно все идет, стены растут. То есть нужен помощник, который бы действительно помог. И вот одному как-то несподручно поделился один брат, говорит... Трудно, очень трудно. Строительство идет, один ничего не может. А вот вдвоем бы уже дело слаженно идет. И вот так в семейной жизни. Одному очень трудно. Мне совсем так свеже еще в памяти случилось так, супруга легла в больницу. Ну и похоже так, надолго будет лежать в больнице. А надо было поехать в Омскую область на брак. И вот теперь собираемся мы. Ну, я так думаю, что все, я предусмотрел, все, несколько детей постарше взял с собой, себе вещи, все сложил, ну, все вроде бы нормально. А вот уже когда в поездку поехали, я каждый раз узнавал, как мне плохо без помощницы. Мы остановились, в горы заехали, и машина сломалась у нас. И я только тогда понял, я ничего не взял, как только вот в маечке одетый, холод. Но думаю, она бы меня никогда не отпустила так. Она, наверное, ни одну бы кофту предложила еще, и там еще и потеплее. Я начал мерзнуть. Ну ладно, я думаю, дети начали мерзнуть. А оказывается, я и не позаботился о детях даже. Они вот просто вот так вот в чем есть, и даже и перемен одежды никакой не взяли. Ну и это полбеды, так казалось бы, добрались со сложностями. А вот теперь мне надо на брак одеваться. Вы знаете, я взял белые носки, и то разные длины. Хорошо, что под брюками не все заметили. Это уж, простите за мою откровенность, я расскажу. Ну, как нехорошо, как это нехорошо. Это очень тяжело. Так вот, смотрите, мы будем рассуждать с вами об Исааке, но чтобы понять, как Исааку стало хорошо. А для этого нужно действительно и второй образ – Ревека. Исаак, написано, утешился, я вот просто сделал такой отрывок, утешился Исаак по матери своей. Вот что Исаак имел в семье своей? Можно себе только немножко вообразить вот тот мир, в котором он жил, то окружение. Это предел мечты многих. Как он был? Вот так вот, как бы такая оболочка заботы, очень большой опеки над ним. Ведь это же сын старости был. Это когда Сара получила этот подарок, она даже сказала, смех мне сделал Господь. И назвал это его, ну не в смысле издевательства смех. Исаак, что означает смех, это радость. Это восторг. Это действительно улыбка была. И вот с такой радостью она всю свою женственность, все искусство свое, всю нежность она вкладывала в этого сына. Исаак, я себе так представляю, он еще не успеет только что-то подумать, она там уже и пылинку с него сдует. Вся опека, вся забота, все, что только... И он уже был в возрасте, все, что только он желал, пожалуйста, мама окружала его вот такой опекой. И когда случилось время старости ее, умирает мать. Разве мало он потерял? Он много потерял. Теперь можно себе представить, вот как я, неуклюжий, я бы был и непостиранный. Если бы летом я бы жил только на одних свежих огурцах, ничего бы себе не готовил, потому что, ну, как-то не приспособлен к этому. И вот так себе представляешь, что Исаак и то, всего лишился. И когда вышел в поле поразмыслить, это не просто помолиться, а это сердечная тоска, сильно большая утрата. Он много потерял, Исаак, и поэтому выходил-то, одиночество томило его, выходил-то поразмыслить, но заботился о нем Господь через Авраама, отца его, Елизера. Но теперь Ревека. Что она имела, Ревека? Ее обстановка, ее мир. Можно так вот просто невооруженным взглядом на страницах Священного Писания заметить, что это очень благоустроенная семья. Достаток. Брат, сестра, обои родители, возможно, еще и не старые, имели богатство, стада, имели хорошую площадь, раз принимали Елизера с рабами, да еще со стадом верблюдов, и было где их устроить на ночлег, хорошие площади имели. Все она имела. И вовсе-то не от нужды, что она так дни проводила там в поле, а это просто было удовольствие. Возвращаться в семейный уют, в семейную обстановку ей было с большой радостью. Она ни в чем не была ущемлена, да и плюс еще ко всему имела свою кормилицу, которая позаботится. Она придет, а кормилица будет там доделывать, заботиться о ней, делать все. Но смотрите, когда получилось вот это приглашение, чтобы она стала женою Исааку, вот теперь момент, раб торопится, не задерживайте меня, отпустите меня в дом. А давайте позовем Ревеку. Что она скажет? Вот в ее такой обстановке, в которой она жила, что она скажет? Казалось бы, вот так вот по логике бы сказала, сейчас куда-то уйти на чужбину, к чужому человеку, где-то быть, далеко от родителей. Я вот так иногда себе представляю на... примерах сестер, действительно, это риск, большой риск. Это немалый подвиг в чужую страну, в чужую семью, чужая обстановка, окружение. Ревека, пойдешь? Никаких заминок. Пойду. Пойду. Что такое? В чем? В чем секрет? Вот эта внутренняя неудовлетворенность. Я себе сразу так мысленно перекинемся, представляю себе, когда Наэминь разговаривала с Руфью. Казалось бы, они пришли, ну, Наэминь вернулась в свой народ, пришли в эту землю, уже теперь восстанавливалась ее у Наэмини вот так обстановка вокруг. И она теперь говорит Руфи: Руфь, не пора ли тебе поискать пристанище? А какого? Она же имеет. Наэминь. Вот такая, такая устроенная, казалось бы, для нее мать, или как называют, свекровь, да? Вот такая обстановка. Ведь она же, когда выходила со своего народа, она же понимала, за каким богатством она идет. Вот это сокровище Наэмини, сердце ее такое ценное. А теперь она предлагает: не пора ли тебе поискать пристанище? Вот чего-то не доставало, чего-то не доставало. И где же она ищет это пристанище? Где она его находит? У ног Вооза. Вот так. Чего-то не достает ей, и предлагает ей Наэминь как бы помощь такую. Так вот, это заложено Богом, когда и сестра, обстановка вокруг, все, казалось бы, все устройство, а вот заложено быть где-то под своим пристанищем, быть кому-то помощницей, быть кому-то утешением. Но это я немножко хотел бы, сестры, это сказать, потому что иной раз заботы настолько большие, и кажется, переоцениваем так вот, думаем, что оно может быть действительно очень тяжело нам. Тяжело. Но когда вы вспомните свое девство, вот когда вы вспомните то еще, те годы, когда вы были в семье, вот почему-то там внутренняя тоска заложена была иметь свою семью, иметь эту вот как бы опеку над собой и быть под чьей-то защитой, это заложено Богом. Ну а теперь смотрите, что вносит Ревека в этот дом. Она так без оговорок, безо всяких согласилась: пойду. Теперь она приходит вот к этому Исааку, который потерял очень много, большая утрата у него. И когда написано, Исаак ввел в шатер матери своей. Вы знаете, не каждая хозяйка это так-то и сможет. Вот так войти, чтобы угодить и стать даже больше, и утешился по матери своей, ну все. Ведь она же ввела его в дом, вернее, он вводит в дом матери своей. Он уже привык, как мать готовит, как она ухаживает. Ну, все действия, он все привык. И вот теперь, чтобы восполнить это, и еще больше, утешиться. Я когда думаю об этом слове «утешиться», он получил такое успокоение, такая стабильность, такая уверенность. Это как бы какая-то база такая, куда он может дальше развиваться. Он утешился. Все было восполнено. Весь уют. Все она теперь восполнит, Ревека. Какое утешение для Исаака. Сестры, это от вас просто как бы врачевательная сила утешения. Бог заложил. Сколько бывает утешений, которые изливаются через вас. И когда вы понимаете это и этим служите Господу, какие благословения, как хорошо вашим мужьям. Утешение. Но я бы хотел бы больше сделать ударение на это утешение. Утешение, что хорошее вот в этой семейной жизни. Ведь утешилась и Ревека, утешился и Исаак. Однажды Господь, когда беседовал со своим верным ему пророком Иезекиилем, и Иезекииль должен был на себе переносить различные испытания, как притчи быть становиться народу. И Господь говорил ему: «Пойди и скажи вот это слово». Он пошел и говорил. Народ не слушал, народ не принимал. Он говорит об опасности, которая ждет его. Он чувствовал полное одиночество. Никто не обращал внимания даже, что он говорит. Он говорит о суде Божьем, о том наказании, которое постигнет. Никакой реакции. Но откуда хватит у Иезекииля силы дальше говорить? Где же этот прилив сил? Он пойдет, чтобы завтра с такой же свежестью говорить проповедь к народу. А это было для него, мы читаем в Писании, Господь говорит: «Я заберу у тебя утеху очей твоих». Я не хотел ни на эту мысль, что Господь заберет, а что ее имя неизвестно жены Иезекииля, а ее известно качество, такое сокровенное качество. Она была для него утешением. Когда он приходил, по-видимому, домой, это было для него обогащение. Он мог утешиться. То утешение, которое не получал в народе, его не воспринимали, он получал это утешение в семье. А на завтра Иезекииль опять со свежестью идет, опять говорит к народу, и это утеха, это была его жена, это было успокоение, она утешала. Это действительно бальзам, это сила, это такое благословение. И сколько много могут сделать ваши мужья, когда получат в доме утешение. После здесь собраны все, или я думаю, что в основном все, это жены тружеников. Это те, у которых мужья бывают редко дома. Ну, у некоторых очень редко, у некоторых чуть больше бывает дома. И как хорошо, когда они приходят домой после уставших проблем, трудностей, они находят в доме утешение. И это через вас. Это так, как бы такой невидимый прилив. То дерзновение, та смелость, которую они получают потом в служении, то обновление их служения, они получают через вас. Если, сестры, вы являетесь утешительницами. Утешать – это значит успокоить. Это ту такую стабильность в служении. Бывают разные ситуации, бывают разные сложности. И когда мужья утешаются в семьях своих, казалось бы, и трудность не трудность, и гора маленькая, ее можно будет тогда перешагнуть. И мы читаем вот в пример в Писании, это Иезекииль утешался. Утешался в семье своей. Утешался Исаак в семье своей. Это как бы источник, от которого он пил эти благословения. Но рассуждая об этих моментах утешения, хотелось бы, ну, просто и такие случаи, и не библейские, которые мы встречаем, что как это много утешения. Я даже вспоминаю один случай, там, где мы строим молитвенный дом, рядом с нами, ну, такой один богатый коттедж стоит, и в нем проживает такой богатый, устроенный человек, уже в возрасте, но он еще работает на производстве таким видным человеком, таким крупным там начальником. И вот случилась у него в семье проблема. Жена его, первая жена его, ну то есть одна, единственная, у них случилась проблема. Между собой недопонимание, и жена, она ушла из дому. Он такой растерянный, потерянный. Казалось бы, завтра ему нужно на производство, там у него огромное предприятие, его там ждут люди. Он совершенно растерялся. И вот так вот, прогуливаясь по улице, он пришел к нам. И побеседовать, он решил излить душу свою. Рассказывает мне, ты знаешь, говорит, как мне хорошо было. Я когда приходил домой, уставший, у меня были сложности, у меня были проблемы. И я вот просто молча приходил, подходил к жене, я только положил руку, и я успокаивался. И он даже прослезился, потерял. Потерял. Сложилась трудность у них в семье. Ну, можно сказать, брак их подал серьезную трещину. Он потерял успокоение. Как это все рухнуло. Оказывается, вот та его стабильность, его планы, которые он там хотел даже там депутатом в городе быть, все рухнуло у него. Только маленькая трещина в семье. Значит, какие благословения исходят. Это даже человек мирской это чувствует. Утешение, как мы в нем нуждаемся. Бывают разные ситуации, разные сложности. И просто даже, как уже брат передо мной, ну, такие ситуации, которые даже не придумаешь, которых нас вводит Господь. И когда сестры являются утешением, какие бывают благословения. У меня вот так вот случилось. Тоже хотелось бы пример привести. Я сделал аварию. Ну, можно было бы там оправдать, это было так вот по служению, это там не какая-то частная поездка, но авария была по моей вине. Я был виноват. И довольно-таки хорошо разбил машину. После задержки, там пока мне все это в ГАИ, все эти документы, я возвращался домой. Я себе только представлял. Вот сейчас увидит жена, дети, семья, увидит разбитая машина. Такая, вообще такая бесформенная, ну, поначалу, казалось бы, такая неприятная картина. Я себе представлял, теперь реакция, какая ее будет. Подъезжая к дому, никто даже и не подозревал. Подъехал к дому, захожу домой, выходит на крыльцо Катя. Я говорю, слышь, Катя, я сделал аварию. Я разбил машину. И что? А что с тобой? Я говорю, да и со мной все нормально. Ну, тогда все вроде бы, все проблемы решили. Главное, ты здоровый, ты живой, целый, все. Еще и не увидела машину. Как бы я отреагировал вот в этой ситуации? А если бы было это наоборот? Сколько было утешений. Никакого упрека. Ждала-то не машину целую, а чтобы муж был целый. Как может быть вот в таких сложных ситуациях, как может много это утешение? Без такого утешения нехорошо. Очень даже плохо. У нас так случилось, сейчас мы, когда готовим к крещению, и вот одна такая сложная ситуация. Жена... Она член церкви, а муж ее в мире был, мирской человек, но тоже покаялся. И были разведены они в мире, а теперь крещение принимать. Ну, вполне естественно, раз крещение принимать, значит возвращаться в семью. Но предварительная беседа с этим, она не хочет сходиться, христианка. И он не хочет сходиться, христианин, покаялся, хочет Господу. Я спрашиваю у него причину, а какая причина? Ну вот почему вы? Ты говорит, знаешь, мы просто не сходимся с характером. Как вы не сходитесь с характером? Ну теперь же, вы же покаялись. Это понятно, что покаялись. Но она же не хочет жить со мной. Нет, ваш вопрос, как она... Так знаешь, говорит, в семье у нас так было. Я только начинаю скандал, она еще пуще его, этот скандал... И вот до такой степени ссорились, мы просто не смогли. Мы разошлись. Я спрашиваю у нее, а вы бы хотели вот так, чтобы ваш брак соединен? Вопрос. Затруднительный вопрос. Затрудняюсь сказать. То, что он говорит, действительно, это так. Ссора не уменьшается, ссора только увеличивается. Как это сложно, как это печально. Мы встречаем их в Писании. Отрицательные примеры. Жена Иова. Да, случилась ситуация, Бог разговаривает с нами. И иной раз так серьезно разговаривает, чтобы мы получили утешение и могли и других утешать. И вот когда Господь вот так заговорил с этой семьей Иова, в данный момент, когда ему было очень тяжело, потерял детей, потерял имение, его здоровье такое, изнурительная болезнь такая. И от кого бы, как ни от жены, получить утешение в этот момент? Она говорит, похули Бога, ты еще все тверд непорочности своей. Похули Бога и умри. Ей бы надо было сейчас утешить Иов. Да потерпи. Бывают разные трудности, бывают страдания. Нет, потерпи. Мне рассказал муж. Говорит, мне жена, знаешь, что сказала? Уже и дети так выросли почти совсем. А если, говорит, с тобой будет плохо, ты думаешь, я за тобой буду ухаживать? Ничего подобного. Я не буду за тобой ухаживать. Обои члены церкви, ну, на тот момент были. Там не было утешения. Там не было успокоения. В такую семью, как раз мы когда ехали, он ехал не с радостью. У него всплывали одна картина за другой, одно предложение за другой. Жена Иова не оказалась в этот момент поддержкой. Мы встречаем и другой отрицательный пример – Мелхола. Мелхола. У Давида такая радость. Возвращается ковчег. Значит, все налаживается. Опять вновь Господь будет в стане. И он вот такую восторженность выразил. Написано, что он скакал, прыгал от радости. А она, жена, в этот момент надо было бы как-то войти в это положение. И написано, а Мелхола смотрела на него и уничижила сердце свое. Как это печально, когда... Я думаю, это не вы, конечно, не вы. Это печально бывает, когда жены очень плохо отзываются о мужьях своих, с пренебрежением. Да он! И там дальше расшифровка. Такое-то и такое-то. Уничижение. В этот момент такое презрение. И вы знаете, Бог поругаем не бывает. У Мелхолы тоже было сеяние и жатва. И вовсе не ошибка то, что она не имела детей. А вот такой презренной и свойственно одиночество, и свойственно и угрюмость. Лишь только потому, что она не утешала, она не служила тем благословением. И пусть это для нас будет большим примером, чтобы в семьях, когда бывает очень трудно, когда бывает очень тяжело, вы еще раз могли усваивать, как нам трудно. И бывают действительно такие моменты, муж только уехал, а жена уже начинает ждать, уже начинает переживать. И ждут утомительно, каждый раз, может быть, вернется. И жена, она не упустит момента напомнить, ты пораньше приезжай. Как приятно мужьям слушать это. Ты приезжай пораньше, ты долго не задерживайся. Чтобы опять быть в семье, чтобы опять утешать друг друга, опять дополнять друг друга. И как, сестры, хорошо вашим мужьям, когда вы их утешаете. Столько много можно успевать, столько много можно делать, потому что это все восполняется опять в домашнем очаге. И как плохо, если этого они не получают. И пусть это будет для нас примером, чтобы мы могли действительно служить вот той функции, которую Господь предусмотрел, быть утешительницей. Чтобы эти Исааки, они могли так так уверенно сказать, что утешение мы получаем в семьях своих. Это благословение для их служения, для их труда. Пусть, сестры, это будет у вас вот так вот в памяти. Нехорошо и хорошо. Нехорошо быть неутешительницей, а хорошо быть утешительницей, утешать, вдохновлять на новое служение. И думаю, что у вас это так и есть. Давайте мы об этом помолимся, чтобы Господь благословлял нас быть утешительницами, ну и одновременно не только мы утешаем, а это всегда есть взаимно, мы и утешаемся. Утешаемся в браке, утешаемся благословениями, утешаемся защитой. И когда муж возвращается, казалось бы, ну все проблемы решены. И то, и то, и то вернулся. Ну все значит. Он подключится, он это сделает. И может быть даже иногда очень сложные моменты. В таком ожидании, ну быстрее бы, ну все. Вернулся папочка, все. Получает утешение. Это взаимное благословение, то есть хорошо. Бог так предусмотрел. Да будет вот так вот имя Господа за это прославлено. Хотелось бы предложить помолиться, чтобы нам у Господа получить тот источник силы для утешения. Аминь.